Господь еще больше напрягает ситуацию, еще больше подготавливает своих слушателей к тому, чтобы они все-таки этот вопрос родился у них. Дальше пример. В одной из синагог учил он в субботу. Продолжается вот этот процесс подготовки. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Он показывает, вот пример, видите? Вот за грехи этому человеку было дано такое наказание, вот такая эпитимия. Вот цена смертных грехов. Вот плоды, которые бывают от смертных грехов, от своей греховной, беспутной, безбожной жизни. Вот, смотрите, не у всех, да, не у всех. У одного свое, у другого свое, у третьего третье. Она что-то особенное заработала. Скрючил ее бес. И 18 лет она терпела это страдание. И вот Господь говорит, она была оскорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». 18 лет страданий. За 18 лет, если она не хулила Бога, если она каялась в том грехе, который она, наверное, осознавала, это мы уже от себя додумываем, потому что нам объяснить причину вот этого блага, которое она получает, можно с точки зрения аскетики только таким образом. Был смертный грех, была эпитимия 18-летняя, было с ее стороны раскаяние, было сокрушение духа, осознание своей вины, признание вины, и уже несение вот этого своего наказания, несение, смирился, по всей видимости, человек, и уже, наверное, и не ждала она никакого исцеления. После 18 лет страданий, а чего еще ждать? Ну, если 18 лет не произошло исцеление, так, наверное, уже до конца не будет. И вот это вот смирение от признания своей вины, оно и привлекло, по всей видимости, милость Божью. И Господь еще до своей искупительной жертвы прощает ей грех, сам как Бог, имеющий право в любое время прощать, и исцеляет ее. Освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Вот. Дав нравственный пример, нравственный урок, нам назидание. Дальше посмотрите, странный разворот. Вот в этой синагоге происходит странный разворот. Господь показывает, опять подготавливая к вопросу, неужели мало спасающихся. При этом начальник синагоги, то есть Писание нам обращает внимание, а как начальство реагирует на это? Власть, земная власть того времени, которая живет тоже по своим законам, это ветхозаветные законы, ветхозаветные правила, почитают того же самого Бога, который сегодня пришел в мир воплотившись, они его не узнают, они его не признают. И вот это начальство земное, духовное начальство, оно начинает наезжать на воплотившегося Бога. Что ты тут делаешь? Это не время. Начинают придираться, что в субботу он не имел права это делать, потому что он нарушает закон, нарушает правила. Итак, начальство, которое обличается словами Господа Иисуса Христа, его действиями, обличается, вот эта закваска фарисейская начинает бунтовать внутри, враждовать и возмущаться. И начальник по праву своей власти начинает запрещать Господу Иисусу Христу исцелять людей, изгонять бесов, фактически проповедовать. Только немножко косвенно это делать. Итак, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, то есть негодует-то на кого? На Иисуса, конечно, да? Ну, конечно, не на эту же женщину, которая страдала 18 лет, и все ее знали, эти 18 лет. Сказал народу, боится сказать Иисусу, но народу говорит, предупреждает, не сметь. Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний. А в другой день Господь же не придет в синагогу, да? Он же в субботу приходит, чтобы проповедовать, чтобы показать пример покаяния. А вы, говорит, в другие дни приходите. А кто в другие дни будет исцелять? Начальник синагоги, он этим не занимается, у него нет такого дара. То есть фактически он лишает людей возможности и слышать проповедь Господа Иисуса Христа, учиться покаянию и получать доказательства, что это учение от истины, то есть настоящее исцеление. Господь сказал ему в ответ, Господь-то понимает, сердце его видит, что он сейчас имеет в виду, о чем он негодует, из-за чего он сейчас нервничает, почему он на народ кидается, почему? Он ему говорит, лицемер. Посмотрите, жесткое, справедливое обличение. Лицемер. После этого будут любить? После этого будут искать повод к тому, чтобы убить. Потому что просто выгнать, просто оклеветать, просто облить грязью. Они понимают, что этим не поможешь. Народ идет за ним, он делами доказывает, что он прав, и что истина в нем. Остается одно. Ну, невозможно. Гоняли, значит, клеветали, что и бесноватый, значит, и силу князя Вельзевульского бесов изгоняет, и там храм обещал разрушить. Чего только не клеветали. Не помогает, народ идет. Ну, что остается? Остается последний, убить вообще. И он как обличает-то его просто? Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? То есть вы благодеяние скотине своей умеете оказывать? Как бы он так говорит, очень просто. Каждый скот держал. А я благодеяние оказал вот этой женщине, которая 18 лет страдала. И вы осуждаете это. Почему? Потому что суббота, говорят. Так ты ж в субботу скотину-то поить водишь. И тебе жалко свою скотину. Не делай тогда и скотину свою не пой, и не корми в субботу. Да? Никто так не делал. Разрешено было. А исцелить в субботу запрещено. Врачевание было запрещено. Тора, вот эта книга правил в то время, она предполагала, что врач не имеет права в субботу работать. И он сравнивает исцеление вот этой вот скорченной с врачеванием, с обычным врачеванием, как будто это врач, который одел белый халат и начал вести тут прием в синагоге. Не место, да? Не нашел места другого. Вот лицемерие-то какое. Поэтому получает он определение в свой адрес совершенно точное. «Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились». То есть, обжигая еще остаток совести, который, видимо, не до конца еще у них был убит, стыд какой-то внутри, видимо, все-таки появляется у них, у противников Христовых. А весь народ радовался о всех славных делах его. А простой народ радуется, торжествует, потому что простой народ согласен с Господом. Посмотрите, какая разница. Простой народ и власть. Вот простой народ по-другому воспринимает слова Господа, благодеяния, которые он совершает, чудеса, которые он совершает. Простой народ такой неграмотный, с нижайшим уровнем образования, с самыми простыми, грубыми профессиями, с низкой, может быть, культурой, может быть, и народ принимает Господа. А вот знатный ученый, значит, фарисей из синагоги, ему противен Господь, потому что Господь обличает его. Вот дальше тот момент, на котором нам сегодня надо будет остановиться. Он же сказал, чему подобно Царствие Божие, чему подоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем и выросло, и стало большим деревом, птицы небесные укрывались в ветвях его. Не буду останавливаться на этом нисколько, потому что потом нужно будет об этом именно говорить. Нам нужно будет ответить на вопрос, почему Господь сравнивает Царство Небесное не с каким-то другим зерном, а с горчицей? Почему не с маком, например? У мака еще семечко меньше. Почему горчица? Следующее. Еще сказал, чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Опять простейший пример из жизни. И каждый понимает, как это происходит. Каждый делает это своими руками почти каждый день или через день. Хозяйки пекут хлеб. Или два раза в неделю. Все это знают. Опять, почему такой пример? И почему у нас не вскисает? Опять вопрос, почему у нас не вскисает? Из самой этой притчи нужно будет сделать вывод правильный. Ну а мы-то почему? Мы причащаемся. Мы крещены, во-первых. Крещены. У нас крещенская благодать есть. Почему не вскисает? Он для того и ставит эти примеры, чтобы каждый задумался. Вот у тебя там выросло? У тебя там выросло? Вот это дерево горчичное, в котором в тени птицы небесные укрываются. Ты знаешь, что это такое? Понимаешь? Для них было понятно, когда жара, что такое укрыться там в тени. То есть все очень понятно для них. Он ставит эту задачу, чтобы каждый себя оценил и ответил сам себе. А у меня же этого нет. А у меня этого нет. Но если нет, на что мне надеяться? Я сколько лет там уже, например, верующий человек, они от рождения были верующие, посвящали Богу с младенчества, особенно мальчиков. И все это хорошо знали. И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Он идет дальше, поставив вопрос внутри, поставив задачу, несколько фактов, несколько примеров приводит, чтобы люди размышляли, чтобы они думали о том, почему так все или к чему это сказано. И вот по ходу, пока они шли, а он, может быть, даже при этом молчал, люди думали, люди соображали, и все эти факты, так сказать, собирая вместе, вдруг некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Примерив на себя вот эти все вещи, и страшные, и угрожающие, и призывные, и примеры Царства Небесного, сравнение в притчах, человек выражает мнение многих, которые идут с ним, с Господом, и говорит: «Но если все так, тогда неужели мало спасающихся?» И здесь как бы они понуждают Господа, Он понудил их этот вопрос задать тем переживаниям, которым Он их подвел. А они теперь понуждают Господа ответить на этот вопрос. Неужели мало спасающихся? Он сказал им: подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Четкую инструкцию дает. Дает четкую инструкцию, как спасаться. Итак, надо входить тесными вратами. И это подвиг, надо подвязаться. Ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. И поищут сами врата, и попытаются входить, и не возмогут. Потом почему? Себя жалко будет. Или не останется тех людей, которые показывают, где эти тесные врата. Показывают их. Потому что если не знать, где они, то я как сам найду? Мне покажут другие врата, которые широкие, но они ведут на пространный путь, который ведет в ад. А я же не знаю этого всего. Я поверю, я послушаю, и я пойду туда, куда меня будут приглашать, куда меня поведут. Я слепой, я слепой. И я буду надеяться, что мне показывают все зрячие. Они так, по крайней мере, себя представляют нам, что они зрячие, они все знают. У них есть образование, у них есть священный сан, у них есть положение в церкви, у них есть учительское право. И они вообще обязаны это делать. А я просто обязан слушать. Я просто... Послушание, нам говорят, послушание, послушание. Но я должен идти за кем-то. Но так церковь устроена на земле. Итак, а Господь предупреждает: многие поищут войти. Это в те времена еще были многие. У нас сейчас немногие поищут уже. У нас сейчас нет уже ищущих. И не возмогут, даже найти не возмогут. А если найдут, и кто-то скажет: не туда надо идти, вот эти тесные врата, вот сюда надо входить. Мы примерим так, глаз прищурим, говорим: нет, это вы что-то не то городите. Это мне не нравится. И потом про вас говорят, что вы брешете. И все. Если еще скажут, что это точно вранье, на Господа Иисуса Христа, если говорили, бесноватый, беса имаши, и силу князя Вельзевульского бесов изгоняешь, чего про нас-то, про простых людей не сказать что-нибудь такое? Если нам кто-то скажет, что вот тесные врата – это вот это, вот где вот так говорится, вот на основании святых отцов церкви, а кто-то скажет: не слушайте, это брехня, это все ерунда, не надо туда ходить, это обман. А тут еще найдется кто-нибудь, скажет: это тупик. Скажет: это тупик. И мы кому поверим? Мы поверим тому, чье мнение будет совпадать с чем? С нашим внутренним убеждением. Наше внутреннее убеждение основано на чем? На наших страстях. Ну так ведь, да? Убеждение внутреннее – это не только мысль, это чувство сердца. Убеждение, когда человек чувствует, что это так. Говорит: меня не проведешь, я чую. У меня, говорит, интуиция. Я же вижу, что это не то. Я же знаю, что это не то. Вот. Убеждение очень мощное бывает у человека тогда, когда мысль сопровождается внутренним чувством. И человек абсолютно убежден. Но чувство исходит из страстей. Потому что в сердце страсти живут, я их не знаю, с ними никогда борьбу не вел. На основании вот этого внутреннего убеждения я выбираю то, в чем я тоже убежден, как кто? Как и те, которые говорят, что это точно тупик. Посмотрите, какое уникальное совпадение взглядов. Люди, имеющие высшее богословское образование, люди, работающие на определенных местах, должностях, даже здесь, в земной церкви, они говорят, что вот это покаяние, аскетика, борьба со страстями, знание смертных грехов, они говорят, это вводит людей в какое состояние? Печаль. Они говорят: вы людей в печаль ввергаете. А Господь не ввергал в печаль, когда вот такие страшные вещи говорил? На каждой странице евангельской какие-то там потрясающие вещи вообще написаны. И Господь ввергает людей в печаль. Зачем? Ну, чтобы потрясение это каким-то образом их тряхнуло, что ли. И от этой встряски, чтобы человек поневоле задумался. Вот мы ходим, как мешок, набитый до отказу. Вот в мешок, если накласть чего-нибудь, полный, не входит больше ничего. Знания веры не входит. Знание заповедей не входит, знание о страстях туда не входит. Зато что в меня туда все втолкано? Все проблемы земной жизни. Дальше еще страшнее. Когда хозяин дома встанет, ну то есть на суд придет, ужас какой, и затворит двери, вот те тесные врата, которые были открыты, которые мы не хотели искать, и когда нам показывали, не хотели в них заходить, было страшно, себя жалели, себя любили, не могли себя заставить, все дела нас отвлекали, и он затворит даже эти тесные двери, узкие двери закроет, он скажет, все, кончилось время. Время, данное этому миру, кончилось. И тесные врата будут затворены. Так мы их сами для себя затворили, да? Мы сами для себя затворили. Мы же их тупиком-то стали считать. Это тупик. Сейчас нам говорят об этом. Это тупик. Покаяние – это тупик. Аскетика – это тупик. От борьбы со страстями рождается печаль. Вы людей ввергаете в отчаяние. Людей расстраиваете, в депрессию вгоняете. Вот откровенно так говорят. Прямо так говорят. На высшем уровне, не государство, пока еще, слава Богу, на высшем уровне, мне даже страшно эти слова говорить, нашей церковной власти. Я же понимаю, что каждое слово сказано, оно же стоит, и за это потом долго помнят и припоминают везде. Итак, затворит двери, тогда вы, стоя вне, вы нам, говорит, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет, вам в ответ, не знаю вас, откуда вы, какая жестокость. На наш взгляд, какая жестокость, Господи, ты же благ, ты же милостив, ты же любовь. Господи, давай мы тебя похвалим, давай мы тебя поуговариваем. Ну, открой эти двери нам еще разок, мы сейчас-то поняли, мы сейчас протиснемся туда. Точно? Точно это так? Это вранье. Даже при самых страшных потрясениях в нас возникает по временам этот импульс. О, все брошу, грешить брошу, худые дела брошу, и каяться начну, в храм ходить начну, со страстями бороться начну. Отлегло чуть-чуть, и как дальше? Все как было, еще махровее потом. Почему? Страсти соскучились, страсти изголодались, как давнет потом злой дух изнутри, и все грехи уже мои, все пошло без разбору пошло. А почему так? Это точно будет так. Ну почему? Вот пост сейчас идет, мы себя как-то связываем воздержанием. Пост заканчивается, ой, как несет. Что делается? Как псы голодные кидаемся на все-все-все, что в пост было делать нельзя. Мы зачем постились вообще тогда? Ну зачем? Чтобы потом наверстать все? Чтобы потом удвоить и утроить и удестерить грехи? Ну это же вообще абсурд какой-то. После каждого поста мы должны становиться в плане покаяния лучше. Мы должны продвигаться в покаянии, в воздержании должны продвигаться. При выходе из поста становимся хуже, чем были до поста. Это же как, какая-то глупость вообще. Зачем мы это делаем? И нас в этом плане никто не предупреждает. Нас даже не учат этому. На Светлой Седмице такой бардак. В душах, в семьях, в людях, в храмах, в церковной среде. И говорят, ну, на Светлой Седмице разрешаем причащаться всем, даже без исповеди. Исповедь не положена. Радость, говорят, радость. И мы вот с этой, извиняюсь, вот этой радостью, радость от того, что можно есть, пить, телесные отношения совершать, развлекаться теперь можно, телек, наконец, можно включить в интернет, залезть, поболтать, застолье организовать, друзей пригласить. Мы говорим, любовь, радость Пасхи, с друзьями сейчас отметим. Ну что, выпили, поели, докатились до осуждения, песен попели, что мы там делали. Мы развлекались, мы страсти насыщали. О другой же радости надо говорить. Радость, которая предпоследняя ступенька перед любовью, предпоследняя по высоте добродетель. Но она же приобретается опять не сходу, не сразу, а после долгой кровавой борьбы, начиная с воздержания, вон сколько надо подниматься вверх. Где-то там духовная радость, но она же совсем другая, эта духовная радость. Она же не ищет застолий. Она же не ищет вот этого лобзания, смеха, веселья, еды, питья, пения песен. Это другая радость. Это радость о Господе. Радость в благодати. Что это такое? Мы и сказать не можем, и объяснить не можем. Мы никогда не испытывали, а те, кто нам говорят о какой-то радости странной, они сами, похоже, перепутали. Они перепутали. Достигнуть духовной радости – это надо много крови пролить. Это долгие годы борьбы со страстями. В этой кровавой, жуткой борьбе постепенно, страсти умирая, они как бы отступая, впускают в сердце противоположные себе добродетели. Вот как оно бывает. Без этой борьбы добродетели никак не могут зародиться в сердце. Никак. Одно вытесняет другое. Вот как идет процесс. Вот даже этого сегодня никто не говорит, потому что не знает уже никто. Почему не знают? Потому что в теории найти эти слова непросто. И либо о страстях говорят отцы, либо о добродетелях говорят отцы. А вот найти такого отца, который бы говорил одновременно и о страстях, и о добродетелях сразу, оказывается, нелегко. Нелегко, много надо перелопатить трудов, сочинений святых отцов и не пропустить этот момент. Оказывается, страсти вытесняются противоположными им добродетелями. Это борьба совершенно естественная в человеке, поэтому, ведя борьбу со страстями, человек одновременно с помощью Бога начинает взращивать в сердце добродетели, которые долго не видны, долго не видны. Семечко, которое мы садим в землю, там идет процесс уже, да? Землю полили, она там удобренная земля, посадили семечко туда, сразу выскочило растение? Нет. Вот там идет процесс, медленный процесс намокания, сквозь оболочку проходит эта влага. Там, значит, там какой-то, там жизнь, в сухом виде. И вот эта жизнь начинает оживать, вот эта жизненная сила. Удивительный процесс, семя сухое, в котором, ну, кажется, нет вообще никаких признаков жизни. Оно вдруг начинает давать корешок, начинает давать росток. И потом оно вот семечком прямо на листочке как раз из земли вот так и показывается. Вот когда оно покажется, как добродетель, так зреет добродетель. В борьбе со страстями там, в земле, сердце, не видно ничего человеку. Человек только борется еще со страстями, никаких радостей, никакой любви, никакого мира еще нет. Он такой, горечь покаяния у него, вот одно только, горечь покаяния. Ему нельзя показать росток. Господь же понимает, почему нельзя показать. Да нам только покажи какие-то плоды, мы что сразу сделаем? Превозноситься мгновенно начнем, мы мгновенно все потеряем. Но Господь же мудрей нас. Он-то лучше понимает, что нам нельзя показать плоды. И только тогда первые плоды нам покажутся, вот результаты этой борьбы. Мы увидим впервые вот этот зеленый росток тогда, когда уже безопасно нам будет показать. Когда вот эти морозы, оно закрыто сначала, закрыто, как парники, теплицы всякие строят для нежных растений, закрыто от взоров нашего ума. Мы его не можем видеть. Не можем видеть. Вот брат, про которого я сказал, почему футбол бросил смотреть? Почему? Да потому что он перестал любить его. А почему перестал любить? Страсть начала угасать. Страсть, которая порождала эту любовь, она начала угасать, она начала умирать. Человек по ходу этой страшной борьбы не видит плодов добродетели, но он уже может видеть, как какой-то грех перестал его манить. Он перестает любить грех. И когда он бросил этот футбол, оторвал от себя, он говорит, не больно было. А если полгода назад оторвать бы больно было? В пост не смотрю, пост закончился, снова включаю и опять футбол. Вот так годы целые идут. Но если человек работу эту ведет внутри, борьбу ведет, то у него процесс там идет. Этот тайный процесс внутри, порой Господь свидетельствует какими-то явными переменами, которые для самого человека порой бывают удивительны. Ба! Мне футбол как-то нелюбим стал, неинтересен уже. А раньше так болел, так переживал и искренне переживал. А сейчас о чем переживать начал? Уже о спасении, похоже, да? Это уже переживание вышло на первый план. Тогда это переживание, оно вот так просто отсохло, как короста, раз, и все отпало. Как все Господь премудро делает. Но на эту же дорогу-то надо встать. Кто-то должен нас же втиснуть в эти тесные врата. Я все равно должен пытаться сюда входить. Если я даже попыток не делаю, у меня ничего не отсохнет никогда. Мне говорят, ты нейролингвистическое программирование тут внедряешь. Я говорю, да ну, бросьте вы, братья, чего вы так меня это оскорбляете? Ну как, говорят, ну ты же пугаешь народ. Всякие раны там, кошки дохлые в комнате. Я говорю, что у вас аппетит, наверное, пропал, да? Вам после этого жрать не хочется, наверное, да? Пить не хочется, да? Спать не можете ночью, кошмары снятся. Говорят, да, вот этот дневник, говорят, лучше не читать. Потом сон пропадает. Один игумен из Оптиной пустыни, вот даже не хочется называть название монастыря, потому что это имя, это название святое для нас. И вот игумен современный, которого попросили отругать вот этот дневник, он так и написал. Если его читать каждый день, то можно с ума сойти. Почему? Потому что там такие мерзкие грехи написаны, особенно блудные, что, говорит, это выдержать невозможно. Противно читать, говорит, во, игумен, руководитель душ человеческих. И в конце он выносит резолюцию. Это сжигать, говорит, надо. Ну, хорошо, хоть без меня еще. Я все шучу, говорю, ну, пока еще без меня. И хорошо, что он не принял еще окончательного решения, не у него, так сказать, последнее право, чтобы еще на кострах сжигали инквизицию еще. Вот, ну, остается только завести. Вот так. То есть, чтобы люди о грехах знали, сейчас это нельзя. Нельзя. Он говорит, людей настроение испортится, аппетит пропадет. НЛП, как говорят в психологии, в психотерапии, нейролингвистическое программирование, оно возможно там, где благодати нет. Если мы говорим о грехах, то так говорили и святые отцы. Если мы говорим о покаянии, то так говорил и Господь Иисус Христос. И почему это работает-то? Не как НЛП работает, а как работает так, как покаяние работает. Покаяние само по себе тоже, значит, НЛП, что ли? Если благодать убрать, то остается одно самоедство. Одно самоедство. От этого НЛП могут возникнуть какие-то психические расстройства, переживания, невроз навязчивых состояний там, и так далее. Всякое может произойти. Но здесь же благодать. Мы же о других вещах говорим. Это вот, значит, не знать Бога совсем, да? Если бояться проповеди покаяния, бояться слышать о грехах, бояться слышать о суде Божьем, о смерти, о злых духах, это значит просто не верить в Бога. Не верить в Бога, гнушаться благодати, взять изучение церкви, выкинуть там 9 десятых, оставить себе 1 десятую, где говорится о радости, где говорится о любви, что есть высшие ступени духовного совершенства, то обманывать себя так. Я тут наговорил на одной лекции, после лекции выходит и говорит, так нам что, врали что ли все время? Слушай, мне бежать, думаю, надо. Сейчас отлупят меня просто. Отлупят. Ну а как врали? Ну кто врал? Ну... Люди догадываются, начинают. Нам же это, говорят, не говорят нигде. Нам говорят, вот так все делайте, и все будет окей. Вот так все делайте. Записки подавайте, свечки ставьте, в храм приходите. Причащайтесь почаще. Сейчас еще моду взяли, говорят, причащайтесь почаще. Причащаться же надо не в осуждении себе, а во спасении. Сейчас же готовиться к причастию. А подготовка заключается в определенных правилах. А почему правила не говорят, как надо готовиться к причастию? Говорят, как не говорят? На каждом углу говорят, в каждом храме. Ну, какие правила? Правило вычитать, на вечерний быть, пост соблюдать, на исповедь сходить. Все. Это все можно сделать формально. Формально все это можно сделать. И эта душа готова, что ли? По современным понятиям готова. А как святые отцы учили лень заглянуть, выходит лень. Новая традиция, новое нравственное предание, вот так и живем. Так поневоле у простого человека вопрос родится. Так нам что, врали, что ли, все время? Они умышленно врали. Я говорю, не надо никого бить. Неумышленно врали. Их так научили. А как научили, так они и нас учат. Они же не виноваты. Говорят, ну ты их сейчас оправдывать будешь. Только что ругал, сейчас оправдывать начинаешь, сам себе противоречишь. Я говорю, нет, мы должны понимать, что происходит. У нас нет задачи отдубасить кого-нибудь. У нас другая цель. Как самим спасаться при такой невероятной обстановке? Как спасаться самим? Ну вот надо учиться этому спасению по творениям святых отцов. И не надо смущаться того, что то, что учили отцы, расходится с тем, что говорят современные отцы. Те были настоящие святые, а эти какие? Не святые святые. Сейчас хорошую шутку внедрили. Не святые, действительно не святые, но святыми себя, видимо, считают. Иначе, если бы они не считали себя святыми, они бы не заводили новое нравственное предание, подобно тому, как древние святые нравственное предание завели. И руководствуясь этим нравственным преданием, они же учили, веками учили народ спасению, так? Так. А современные не святые святые учат по-другому и не стыдятся, и не стесняются, и не боятся. Нас-то им чего бояться? Мы бестолковые, мы все равно ничего не понимаем. Они кого бояться перестали? Наверное, Бога бояться перестали. Мне какие-то страшные слова сижу, говорю, хорошо, что мало народу нынче собралось. Тогда станете говорить, мы ели и пили пред тобой, и на улицах наших учил ты. Свидетель Феофилак Болгарский говорит, ели и пили, причастие принимали. Причастие принимали. Он говорит, мы будем говорить, мы причащались, тело и кровью твои, Господи, мы же твои. И на улицах наших учил ты нас, в храмах все-таки кто-то учил нас. Священное Писание, он говорит, читали. Священное Писание – слово самого Господа. Но он скажет им, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня все делатели неправды. Вот это неправда. Если мы ели и пили, и Писание слушали, и даже, может быть, читали, И, может быть, даже активными прихожанами были с точки зрения внешней. Но если мы вот эти дела делали и продолжали, Господь нам скажет: вы делатели неправды, потому что страсть – это подобие дьяволу. А если бы мы были Христовы, мы бы добродетели в себе заимели, как подобие Христу. Кому подобны здесь, в жизни, с тем будем и в вечности. Какие страшные слова преподобный Семён Новобогослов говорит. Там будет плач и скрежет зубов. Да, действительно, если случится суд, и на суде совершенно ясное и точное решение Господь будет принимать, идти налево, идти направо, плач и скрежет зубов. Отчаяние будет у нас, грешников, что время имели, они использовали его.